понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. И вот они снова. Мы на частоте 549 АМ при помощи 33 букв русского алфавита складываем, упорядочиваем хаос за состояние смыслов. Рады приветствовать вас. И будем сегодня говорить, может быть, о главной теме, о которой пишут сегодня все мировые СМИ без исключения. Если вы спросите, есть ли человек, на слова которого готовы цитировать медиа по всему миру, то я задумаюсь и все-таки скажу, что, наверное, такой человек есть. Это президент Соединенных Штатов Барак Обама. И именно о его выступлении мы сегодня будем вести речь в программе «Крым Реалии».
Тема дня.
Я напомню, друзья, что как раз-таки вечером 12 января в Конгрессе Барак Обама произнес свое последнее обращение о положении страны. В следующем году, уже после президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2016-го, послание будет готовить уже новый глава Соединенных Штатов Америки. Так вот, в 58-минутной речи президент США подвел итог минувших 12 месяцев своей работы и жизни страны. И главные тезисы Барака Обамы как раз-таки разбирали наши корреспонденты. Им слова.
100 слов по теме.
Президент Соединенных Штатов Америки сегодня обратился с традиционной итоговой речью к Конгрессу США, в которой сообщил о положении дел в стране. Обращение к американскому парламенту для Барака Обамы было последним в качестве президента. В соответствии с американской конституцией, в 2017 году у него заканчивается второй срок правления, и переизбираться он уже не может. В своем выступлении Барак Обама подвел итог пребывания на посту президента США. В частности, глава страны большое внимание уделил вопросам мировой безопасности и борьбе с терроризмом. Обама подчеркнул, что главную угрозу в мире сейчас представляют не столько террористы, сколько, цитирую, несостоявшиеся государства, например, страны Ближнего Востока. Также американский президент попросил Конгресс позволить использование вооруженных сил США для борьбы с ИГИЛ. Подбивая итоги своего руководства, Барак Обама отметил, что США – лидирующая страна мира, как в экономическом, так и военно-политическом контексте. Барак Обама дважды упоминал Украину в своей речи. Президент США заявил, что Москва теряет хватку в сирийском и украинском вопросах, подчеркнув, что эти страны освобождаются из-под влияния Кремля. В свою очередь, Республиканская партия США раскритиковала обращение президента к Конгрессу. С официальным ответом выступила губернатор Южной Каролины Ники Хейли, которая заявила, что достижения Барака Обамы далеко не так красочны, как его слова. Ники Хейли уверена, что Обама сделал слишком мало для борьбы с терроризмом, и эта угроза так и остается одной из самых насущных для американцев. Она добавила, что президент Америки склонен злоупотреблять высокопарными фразами.
Друзья, ну вот такой вот краткий дайджест, хотя вы понимаете, я думаю, что, разумеется, о подобном послании нужно говорить больше, нужно говорить вдумчивее, нужно говорить глубже, и вот со всем этим мы сегодня, нам поможет справиться наш гость, у нас в гостях политический обозреватель Валерий Дымов. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, вот из того, что прозвучало, из того, что мы читали, из того, что мы слушали, вот какие тезисы для вас, например, являются самыми главными?
Ну, во-первых, Обама показал, что он не хромая утка. Как правило, президенты, которые уходят, подводят итоги, уже к ним отношение скептическое достаточно, ироничное. Помним, как Буш приезжал в Бухарест на саммит НАТО, как к нему относились, несмотря на то, что он, в принципе, навязывал повестку дня Соединенных Штатов Америки. И мы небезосновательно должны были ему благодарны за то, что двери НАТО были открыты, вопреки мнению его партнера по НАТО, в частности, Германии и Франции, но относились уже к человеку, который уже уходит, ну и как бы вот, понятное дело, нужно будет ориентироваться на новых. Так же ориентируются средства массовой информации, так ориентируется избиратель, поэтому и уже так считают, что, значит, президент уходящий, он уже тот человек, который как бы добывает до конца. Показал Обама, что он все-таки является лидером, несмотря на, вот, скажем, на мое отношение к нему на протяжении, там, 8 лет его двух каденций, когда он начинал с перезавантажения с отношений с Россией, там, и так далее, несмотря на то, что многие вещи мне, как гражданину Украины, мне не нравились в его политике, но я даю себе отчет, что благими пожеланиями у сторону друговат, и он действовал так и в такой способ, который ему позволяли средства, ресурсы, и его администрация, и его политическая партия. Поэтому он показал себя все-таки лидером, как бы там не было. Он показал, он четко определил существующие угрозы, он определил способы вызова, ответа на них, и это было, ну, достойная речь, в принципе, лидера. Мало того, он в соответствии, знаете, с современным представлением о том, как должна быть политика, он и определил эти ответы. Он говорил о том, например, что современное лидерство предполагает мобилизацию ресурсов. Это к вашему ответу на, к ответу на ваш вопрос, какие вот главные тезисы. Не какие-то, вот, знаете, этика наших хотелок. Вот когда-то Вебер говорил о том, что политика должна осуществляться, исходит из этики ответственности, а не этики того, что мы хотим делать, да, то есть политика должна быть релевантной, она должна быть адекватной тем угрозам и твоим способностям и возможностям. Он говорит, что лидерство, да, сохраненное Соединенными Штатами, это не лидерство куда-то лезть, где ты не можешь это ответить, не лидерство лезть одному, а нужно мобилизовать своих партнеров, не лидерство, например, когда-то было до Вудро Вильсона, это была изоляционная политика, это не лидерство, он сказал, когда мы будем не вмешиваться в те ситуации. Это лидерство, когда ты мобилизовываешь ресурсы для того, чтобы делать правильные вещи. Вот современное представление о лидерстве, оно говорит о том, что, например, лидер отличается от просто менеджера и управленца тем, что менеджер, управленец самого высокого уровня, топ-менеджер, он все равно делает вещи правильно, то есть в соответствии с теми правилами, которые не он разрабатывает, а лидерство – это способность делать правильные вещи, то есть там и тогда осуществлять, когда нету, возможно, правил. Ты ориентируешься, и ты несешь ответственность за результаты своей политики. И так долго я говорю о том, что, знаете, очень Обама начинал с того, что Америка находилась в серьезном кризисе. Она была втянута, первая его инаугурационная речь говорила о том, что мы находимся в кризисе. Мы втянуты в афганский, в иракский конфликт, мы несем ответственность за эти конфликты, мы оттуда не способны, возможно, выбраться без потерь, и мы должны оттуда выходить. Мы должны строить так и таким образом наши взаимоотношения в середине своей страны, чтобы выходить на эти ответы, на эти угрозы вовне, угрозы безопасности Соединенным Штатам, исходя из того ресурса, который мы, американцы, способны мобилизовать здесь. Это была речь и демократа, потому что демократы традиционно, скажем, имеют свои традиционные политики, да, и речь того человека, который представлял, где находится Америка и каким образом ей оттуда было выбираться. Поэтому и эта его речь, она была, ну, скажем так, подведением итогов той политики, которую на протяжении 8 лет говорил.
Ну, кстати, подводя итоги своего периода президентства, вот Барак Обама заявил, что США сейчас самое сильное государство в мире, и заявил, что позиции страны на международной арене только укрепились. То есть он, в принципе, достаточно так комплиментарно свой собственный период президентства оценил. Давайте послушаем цитату.
Точка зрения.
Соединенные Штаты Америки – самое сильное государство в мире. И точка. Мы тратим на армию больше, чем 8 стран, идущих за нами вместе взятых. Наши войска – лучшая военная сила в мировой истории. Ни одна страна в мире не смеет напасть на США, потому что понимает, что это путь к разрушению. Опросы показывают, что наши позиции в мире сейчас лучше, чем перед моим приходом к власти. А когда речь идет о чрезвычайно важных международных проблемах, зовут не Пекин или Москву, зовут нас.
Ну вот, это были слова американского президента. Я напомню, что вместе с Валерием Дымовым, политическим обозревателем, мы разбираем по косточкам то, что сказал и что не говорил Барак Обама. Ну вот, к нам в Твиттере пришел вопрос относительно того, будет ли реакция со стороны Москвы на выступление американского президента, будет ли какая-то вообще какие-то комментарии со стороны, может быть, Владимира Путина или его окружения.
Ну, Владимир Путин, знаете, если мы начинали о хромых утках, то Владимир Путин и вся российская политика есть такой большой хромой уткой, вот, которая на самом деле только, ну, уже понятно, куда эта вся утка, куда идет, да, вот, но просто непонятна цена вопроса для нас с вами и для всего мира, да, когда она туда придет. Поэтому я думаю, что реакция Москвы будет традиционная. Путин традиционно, вот, за смальцованную эту плативку, значит, антиамериканизм эксплуатирует, отношение к Америке среди российских граждан, ну, крайне негативная, и он будет отвечать, ну, скажем так, вот этим вот. На самом деле это Путин, ну, я давно уже говорю, что Путин есть слепок фактически российского обывателя-избирателя, когда-то еще Ниша говорил, и поэтому обыватели, избиратели, гражданина России в своей массе он настроен против демократии, против Америки, против способа правления Америки, поэтому Путин будет отвечать в такой способ. Ну, понимаете, в чем дело? Почему начал о хромой утке? Путин-то, когда-то мы слушали, мы бы с вами говорили, например, там, 4 года назад о том, что Путин сказал на Мюнхенской конференции с питанием в СПЭКе, да, сейчас он туда даже не едет. Поэтому мир-то уже мало интересует то, что говорит Америка, ой, то, что говорит Россия. И когда мы перейдем от твита к вашей вот реплике по поводу Обамы и Америки, которая, по словам Обамы, сегодня находится, ну, скажем, в значительно лучшем состоянии, и, чем 8 лет назад, и о том, что зовут не Россию и не Пекин, а обращается к Америке, но он констатирует те реалии, с которыми, возвращаясь к вопросу в Твиттере, Россия, конечно, не может согласиться. Поэтому, ну, это реалии, это реалии. Да. Если тогда мы все слушали и обсуждали, что сказал Путин, а Путин тогда говорил в Мюнхене, что многополярность нужна, то сегодня понятное дело, что та многополярность, которая взывает, и которая апеллирует, и которая бредит, я не скажу, что мечтает Путин, никогда не будет в том виде, в котором Путин его себе представляет.
Любопытно вот еще что, что в этой речи прозвучало в том числе апелляция, ну, как бы упоминалась Украина и политика Москвы в отношении официального Киева, и как раз-таки подобное заявление, оно вызвало самые разные кривотолки, самые разные комментарии со стороны, ну, российских, украинских политических экспертов. Сейчас с нами на связи, кстати, Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий. Вадим Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот упоминание американским президентом Украины в том контексте, в котором оно прозвучало, вот как вы расцениваете, стоит ли это, ну вот у нас в Украине все принято воспринимать либо перемога, либо зрада. Вот это что было, перемога или зрада?
Ни то, ни другое. Была прежде всего констатация факта, что того факта, очень важного, существенного, долговременного для Украины, что мы, как страна, перестаем быть государством-клиентом России. Угу. Вот и все. А что это, неправда? Да, мы были государством-клиентом России. Постепенно от этого освобождаемся, вот этих пут клиентских отношений, начиная от энергетики, торговли, и заканчивая, конечно же, безусловно, военно-стратегическими, военно-политическими измерениями этой проблемы. Вот что, возможно, неудачно, угу, так импровизировал Обама, но он имел вот это. Угу. Вот, а не то, что поспешили, тут у нас некоторые комментаторы, не говоря уже о российских СМИ, рассматривать это как то, что Украина остается, была, если будет страной-клиентом Российской Федерации. Не будет. Вот угу, о чем говорил Обама.
Опять же, многие ждали, ну, наверное, может быть, в силу незнания реалий или в силу каких-то завышенных ожиданий, чуть большего внимания в речи американского президента в адрес российской политики. Может быть, чуть более резких форм осуждения, чуть более экспрессивных выражений. Вот то, что прозвучало в адрес Кремля, вряд ли можно назвать каким-то таким большим блоком, посвященным российской внешней политике. Это потому, что для американской внутренней политики России там усилия по дестабилизации Сирии или Украины не являются столь масштабными, или по какой-то другой причине, связанной с какими-то внутренними политическими деталями американской повестки?
Ну, тут есть несколько обстоятельств. Вот вы вот в последней части своего вопроса уже частично этого коснулись. Mm-hmm. Обама, для Обамы эта речь важна с точки зрения преемственности власти. Он хочет передать власть демократическому правительству, ну, правительству, демократической администрации Хиллари Клинтон, не подыгрывая республиканцам. Поэтому республиканцы, они скажут то, что, возможно, хотели бы услышать здесь сейчас у нас здесь в Украине относительно России и все, что думает Америка о России. Но не это было главной целью Обамы. Не этот фактор или не вообще не Россия, а главная цель послания Обамы. Если говорить о внутриполитическом измерении. Если говорить о внешнеполитическом измерении, то Обама прекрасно понимает, что по некоторым вопросам и без России не обойтись. В частности, ситуация на Ближнем Востоке запутанная и сложная. Во-вторых, Обама понимает, что Америка не может быть гегемоном, которая в одиночку, вот в роли мирового полицейского, сходу решает все проблемы. Ситуация, Америка остается лидером, но не гегемоном. Ситуация сложная. И нужно учитывать, что тем более внешняя политика, дипломатия, это часто и компромиссы. Поэтому сейчас, учитывая вот ситуацию в Сирии, вокруг Ирана и Саудовской Аравии, шейта суннитской проблемы, Обама постарался уйти от конфронтационной риторики относительно России и сделать ее более мягкой. Но тем не менее, тем более, что сейчас Обаме не надо слишком подчеркивать там тот факт, что, как он сказал в одной из предыдущих речей, экономика России рвется в клочья. По-моему, это сказал как раз год назад, вот в предыдущем послании. И так это очевидно. Вот. Но очевидно и то, что, учитывая сегодняшних мировых процессов, их очень большую неоднозначность, для Обамы важно сегодня все-таки действительно вот утверждать Америку в роли лидера. А лидер иногда все-таки должен вот стараться не идти на сознательную конфронтацию, сколько как раз собирать позитивные какие-то моменты, позитивные элементы политики ведущих государств для того, чтобы все-таки удержать нынешний мир в ситуации неустойчивой, но все-таки стабильной.
Понятно. Спасибо. Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий, был с нами на связи. Мы продолжаем обсуждать послание американского президента вместе с политическим обозревателем, Валерием Дымовым. Валерий, вот опять же, вот мы обсуждали уже как бы украинский вопрос в той редакции, в котором прозвучал Обама. Кстати, Стивен Файфер, экс-посол США, он как бы заявил, что довольно странные слова, что там, мол, что Москва там тратит деньги на там Украину, что она, он сказал, что нам было сказать, что она тратит деньги на дестабилизацию Украины, но бог с ним, это на самом деле нюансы. А вот на ваш взгляд, то внимание, которое было уделено украинской теме и российской теме, оно как бы адекватно тем вызовам, которые рождает эта тема для всего мира?
Ну, конечно же, вот когда мы говорили с вами о том, что нам хотелось бы лучше, когда я говорил о том, что мне есть за что как гражданина Украины критиковать, может быть, даже где-то требовать от президента Обамы, но нам не нужно забывать о том, что президент Обама выступал в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, президент Обама избран американским народом и несет ответственность, прежде всего, перед американским народом. И если в повестке дня американских граждан еще недавно не было Украины, это была не только проблема американцев, а и проблема украинцев, которые тоже не считали себя субъектами. Поэтому нам уже тут искать, знаете, как и Бога, так и дьявола нужно искать себе. Вот, знаете, с другой стороны, это все объективность. Ничего не рождается. В 90-м году между декларацией и актом и декларациями я говорил о том, что, ну, еще будучи студентом философского факультета, о том, что другого способа построения субъектности, как не стать сначала активным объектом повестки дня мировых держав, у Украины не существует. Ну, мы не гопники, которые заходим в скандал, да, в мир, да, и мы заходим в высококонкурентное поле, люди не выходят быстро из зоны комфорта. Если они видели Советский Союз и нас частью Советского Союза, и мы сами соглашались с этим, бродили эти 40 лет по пустыне, пока вот эти поколения тех, которые мы назад котлами египетским, колбасе по 2,20 и к хлебу по 16 копеек, вот как бы, когда эти люди не пересмыслят свое место в этом мире, да, другого пути у нас и не было. Поэтому той мерой, в которой мы будем активными объектом и навязывать, формировать повестку дня ведущих мировых лидеров, мы и будем становиться на самом деле этими субъектами, знаете, то есть вот когда рассказывают там, скажем, 38-й год, да, предали в Мюнхене там Чехословакию, так Бенеш не хотел воевать, и чехи не хотели воевать, я не оправдываю Чемберлена, но он приехал, это готовы ли британцы воевать за чехов, которые не хотят воевать, то есть правильно я отношусь, например, гораздо с большим пиететом и уважением к Черчиллю, который сказал, что выбрали между поражением, позором, да, позором и поражением, получили другое, но тем не менее в тех условиях, которые был Чемберлен, чехи не хотели воевать. Как бы сейчас ко мне, допустим, люди там не относились к моим словам. Поэтому я хочу сказать еще и другую вещь. Я смотрел и помню, насколько я понимаю, помню две инаугурационные промовы Обамы, там вообще не было слова об Украине. То есть вообще мы не присутствовали в повестке дня американских президентов. И знаете, когда Мы говорили о Мюнхене, теперь напомню нашим слушателям о Сочи. Когда Путин идет с Обамой и говорит о том, что и Украины такой-то страны-то нету, собственно говоря, мы это им позволили создать, тут мы им подарили, там мы нарезали, но Путина нельзя считать идиотом. Да? Он говорит о том, что он, по его мнению, услышит Обама. Он же не будет конфронтационно говорить, он будет говорить о том, что Обама от него готов был услышать. И если мы так относились к себе, так и, собственно говоря, возможно, и многие американцы относились. Вот сегодня я на другую тему перескакиваю. Мы хотели бы, чтобы они нам дали летальное вооружение. Я хотел бы с самого начала. Но если 34% американцев только поддерживали это решение там, вот, год назад, то Обама должен ориентироваться на тех президентов, на тех американцев, которые не хотят давать Украине это вооружение, а не на того, хотим ли мы с вами. Потому что ответственная политика, и он об этом говорит в своей речи, она политика именно вот тех своих способностей и возможностей. И, собственно говоря, и вот Вадим Карасев говорил о том, что и вы меня спрашивали, я говорю о том, что речь шла о лидерстве, потому что основные политические вот такие закидоны, да, критика Обамы о том, что она, значит, поступается лидерством другим странам. Он показал, что лидерство в современном мире, и если я не ошибаюсь, во второй его инаугурационной промове в 2013 году он цитировал Мартина Лютера Кинга, он говорил о том, что ты не идешь в одиночестве, ты должен идти с кем-то. Лидерство в том числе и вовлекать в свой союз, сколачивать, создавать крепкие, прочные союзы для того, чтобы, ну, скажем так, свою политику и свое лидерство воплощать. Мы бы хотели с вами, чтобы санкции Америки были гораздо более существенными, но для нас, для меня лично, как эксперта, важнее был бы правильный фронт для этих санкций, потому что немцы относятся к санкциям гораздо более по-другому, нежели американцы, которые находятся далеко, гораздо более к ним восприимчивы, чем канадцы. Например, ну,
суммарный товарооборот до санкций, конечно, между Москвой и Вашингтоном 40 миллиардов, между Евросоюзом и Москвой там в 10 раз больше.
И у Меркель есть левые, которые идут на выборы, которые будут эту тему спекулировать, говорят, обращаясь к тем немцам, которые теряют свои рабочие места. А, например, у Оланда своя ситуация. У него Саркози и Ле Пен вообще за то, чтобы Крым оставался у России, и не может Оланд свою политику, скажем, опощать, не считаться с этими голосами. Поэтому прочный фронт против России, санкций, гораздо более важнее, нежели вот эти отрывы на местах. И тут Обама тоже показывал свои, ну, скажем так, лидерские качества.
Часто вот звучит мнение о том, что президент американский на втором сроке, он значительно свободнее, потому что ему уже не нужно переизбираться и нет нужды как бы стремиться за симпатиями, там, может позволить себе непопулярные решения. Но, тем не менее, двухпартийная система предполагает, что, наверное, Обама заинтересован в том, чтобы демократический лагерь снова одержал победу там, в 2016 году на президентских выборах. 2016 год в исполнении администрации президента США. Каким он будет? Чего ждать, чего не ждать?
Того, что от них ждет американские граждане. И если я сначала говорил о том, что 34% против, только поддерживают Натаньяху летальную сброю, а сейчас большинство американцев за то, чтобы аппетиты агрессора России, ну, скажем так, ну, немножечко остудить, вот, то и американская политика, несмотря на, там, скажем, республиканского этого вот искателя уникальных пропозиций Трампа, который там хочет эпатировать Америку и найти свою нишу, вот, несмотря на, скажем так, возможно, какие-то пророссийские фразы, еще у каких-нибудь вещей, заметьте, кстати, что он республиканец, а Хиллари Клинтон достаточно жесткий антироссийский, если уже брать в такой, в той степени, в которой Россия есть агрессором, да, вот она проводит такую политику, да, и за нее ратует, то я думаю, что, несмотря на все вот эти вот вещи, тренд будет в том, чтобы аппетиты российского вот президента и российской агрессии все-таки остужать. Фактически, ну, то, что касается внешней политики, я сейчас буду говорить об этом, внутренняя политика – это отдельная, очевидно, передача. И в той степени, в которой Украина борется, и она продолжает бороться, и она будет бороться, в той степени они будут поддерживать Украину. И обратите внимание, когда бюджет подписывался военный, то, несмотря на то, что там были совсем в другом проблемы, но все и критики Обамы говорили то, что так там же 300 миллионов для украинцев, там же 300 миллионов для украинцев, там же 300 миллионов для украинцев. И он подписал 300 миллионов, еще плюс 250, которые будут идти. То есть нам с вами в той степени, в которой мы боремся, американцы будут помогать, а не только ровно в той степени, в которой мы будем сами в себе видеть субъектность.
Стакан всегда наполовину скорее полон, даже если вам кажется, что он наполовину пуст. Верьте в свои силы, читайте между строк и не слушайте шарлатанов, слушайте Крым Реалии. Сегодня с нами был Валерий Дымов. Климов, политический обозреватель. Друзья, будем держать руку на пульсе. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.